говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске: кто победил на выборах, дизлайк за Собянина и дудь как совесть нации. Восьмого сентября прошли выборы в местные органы власти, в том числе в Московскую городскую думу. Подготовка к этим выборам стала главным политическим событием этого лета из-за отказа в регистрации независимых кандидатов и протестных акций, которые породил этот отказ. На некоторые из этих акций власть отреагировала предельно жестко, и споры о том, участвует ли в выборах, и если да, то как именно, продолжались до самого последнего момента. А после того, как выборы завершились, начались новые, не менее увлекательные споры о том, кто на них победил. Кандидаты, поддержанные Навальным в рамках стратегии умного голосования, не смогли получить большинство в Мосгордуме, но все же выиграли много округов. Иван Преображенский.
Ну вот, теперь в Москве, и не только, начинается главная часть выборов, которых не было. Нет, не ночное переписывание протоколов. Это, если кому и важно, то конкретным кандидатам. Я имею в виду войну интерпретаций. Умное голосование, успех мэрии. Никто громче крикнет, а что в голове у избирателей останется? Можно и один округ из 45 выиграть, а считаться победителем.
Война интерпретаций началась сразу же. Вот, например, взгляд прокремлевского комментатора Сергея Маркова.
Выборы в России в единый день голосования закончились убедительной победой партии власти. Все губернаторские выборы – победа уже в первом туре. В Питере, где не популистские кандидаты, где традиционно сильны протестные настроения, убедительная победа Беглова с 61%. Даже в Москве после трех месяцев бушующих протестов кандидаты от партии власти одержали большинство в Мосгордуме. 24 победителя от партии власти, 14 КПРФ, 4 Яблоко, 3 Справедливороссы. Несмотря на суперкампанию майданной оппозиции на мобилизацию протестного электората, явка в Москве оказалась ниже, чем в 2014-м. Москвичи не пошли за протестом.
По другую сторону баррикад ситуацию видят совсем иначе. Алексей Беляков.
Навальный и команда – супергерои. Кампанию в Мосгордуму они вели в условиях, когда вроде бы и не высунутся, сразу огонь без предупреждения. Они вели ее из СИЗО и разгромленных студий под дубинками росгвардейцев и бубнеж механических судей, заломанными назад руками в толпе свистящих пригожинских халуев. Они железные человеки, они крутые базаровы, они будто вкололи гормоны приунывшей бабки русской истории. И та ожила, встрепенулась, понеслась на тройке угорать на концерте Оксимирона. Теперь, конечно, вступят мои любимцы, сетевые фельетонисты, одышливые аналитики. У них с ночи чешется дряблое жало, заполненное сарказмом. Хрен с ними, пусть ловят звуки лопнувших струн в осеннем воздухе. Давай, Навальный, вперед, там впереди самое интересное.
Григорий Юдин.
Ну что, мы говорили им, что они пожалеют. Они пожалели. Они пожалели, что попытались сломать москвичей через колено, что посмели не заметить наши подписи и не пустить наших кандидатов. Как и было обещано, московские выборы превратились в референдум по вопросу «Ну и как вам все это?». И итог референдума очевиден. Москвичей все это бесит. А второй итог. Хотя большинство продолжает пребывать в скептическом настроении, в Москве уже сейчас достаточно активных людей, чтобы одержать символическую победу. Главный урок протестного голосования состоит в том, что москвичи хотят быть хозяевами в своем городе, и с ними придется считаться, иначе они сломают любой закулисный план. Это прозвучало достаточно громко, чтобы в следующий раз к этому оружию при необходимости обратились все те, кто в этот раз в протестное голосование не поверил. Протестное голосование с самого начала было главным способом отправить эту кампанию под откос, и оно сработало.
Но скепсиса достаточно и в либеральных окопах. Илья Вайцман.
Знаете, почему я смеюсь с самого утра? Прочитал, что в 20 округах из 45 в Москве побеждают кандидаты от оппозиции. Я могу с большой натяжкой записать в оппозицию четырех яблочников, но называть КПРФ оппозицией – это смешно. Свободно и демократически разрешили выбрать сорт вазелина. Ура, победа, победа, да. Это ровно те же грабли, что и на выборах в Госдуму 2011 года, где было за кого угодно, только не за Единую Россию, а в результате получили самый злобный и реакционный в истории состав депутатского корпуса. С большой долей КПРФ, да.
Больше всего оппозиция радуется проигрышу Валерии Косомары, которая шла по округу, где не допустили к выборам Илью Яшина. Ее победил справедливорос Магомед Яндиев, за которого призывали голосовать Навальный и сам снятый с выборов Яшин. Он, кстати, тоже не скрывал злорадства в своем репортаже с избирательного участка.
Друзья, Валерия Косомара признала свое поражение на выборах, и отдельное большое удовольствие мне доставляет вот просто посмотреть на физиономии этих жуликов из избирательной комиссии, которые снимали меня с выборов. Вот, например, председатель комиссии, вот секретарь с вытянувшимися рожами сидят и фиксируют поражение. Все будет свободны.
Анна Наринская.
Ну и ну. Это после того, как ею был обклеен каждый столб, и на каждом углу несчастные мальчики и девочки принимали за нее наказы. А про Яндеева, да известно чего, никто и не слышал вообще.
Косомара объяснила свое поражение тем, что Яндеева поддержала мусульманская община, чем насмешила большое количество народу. Алексей Навальный опубликовал в ответ на эти слова глумливый коллаж, где он стоит с перерисованной бородой маджахеда на фоне группы вооруженных людей где-то в пустыне. Издевательский пост написал Максим Горюнов.
Слова Косомары о том, что ее победила исламская община, это прямой отсыл к роману Мишеля Уэльбека «Покорность», в котором выборы президента во Франции выигрывает мусульманин при поддержке граждан-мусульман. Главный герой романа, измученный депрессиями профессор литературы, в финале принимает ислам и обретает счастье. Почему? Потому что он устал от цинизма и холода. Мир без Бога слишком холоден, а христианство во Франции слишком мертво, чтобы в него верить. Профессор начал читать Коран, обрел смысл, и депрессии ушли. Провал Косомары – это один из вариантов будущего Московии. Цинизм Косомары, цинизм людей, чьи интересы она представляет, цинизм православной церкви создает спрос на радикальную перемену. Такую, например, как описал Уэльбек. Через поколение два какой-нибудь одаренный казанский татарин из нефтяной семьи с дипломами Кембриджа и Аль-Асхара может стать во главе Московии, просто пообещав убрать со сцены весь этот отвратительный театр гниения. И, думаю, глубинный русский народ его поддержит.
Однако на фоне других выигравших кандидатов проректор ВШЭ выглядит не худшим вариантом, считает лингвист Ирина Левонтина.
Ясно, что при всем том Косомара была бы вполне неплохим депутатом. К ней как раз можно было бы обратиться с просьбой внести депутатский запрос, связанный с каким-нибудь сложным делом. Да и вообще, относительно некоторых победивших коммунистов из умного списка такой уверенности нет, но вот поди ж ты, в такой ситуации и самого Гавела бы прокатили, если бы он шел от мэрии. Это очень наглядно демонстрирует, за что на самом деле была борьба. Не столько за состав Мосгордумы, сколько за саму идею честных выборов, за демократическую процедуру, как, собственно, и было сказано.
Суммирует ситуацию Андрей Лошак.
Выборы по-русски. Сначала вашего кандидата не допускают по беспределу, вы выходите протестовать, получаете в лучшем случае дубинкой, в худшем штраф или срок. И вот теперь плететесь на избирательный участок голосовать за какого-то мракобеса-коммуниста по схеме УГ. Унылое дерьмо. Просто потому, что все остальные варианты еще хуже.
И все это под не менее унылое развлечение от мэрии. На многих участках избиратели встречали всевозможные массовики-затейники, начиная от людей в костюмах плюшевых животных. Катерина Гордеева.
На участке у нас жарят шашлыки, а избирателей встречает грустный зайчик. Думала даже за него проголосовать, но у него нет программы.
Лучше всего развлекали на московском избирательном участке номер 40, где прохожих пыталась то ли завлечь на участок, то ли отпугнуть от него певица в кокошнике и сарафане. Ольга Оболонская.
Конечно, были и гигантские плюшевые звери, и полиция, и нехитрая снеть, но песня затмила все. Что сказать-то хотели?
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Песня о любви к еврею стала не единственным претендентом на победу в конкурсе на лучшую песню ко дню выборов. С серьезной заявкой выступили также рэперы Тимати и Гуф. Они выложили в YouTube песню «Москва», где есть такие строчки, как «Город, что не проводит гей-парады», «Хлопну бургер за здоровье Собянина» и «Не хожу на митинги, не втираю дичь».
В пятом поколении коренной москвич. Не хожу на митинги и не втираю дичь. Помню этот город 15 лет назад. Отвечают САУ, сейчас мировой стандарт. Квинтэссенция интеллигентов и джамшутов. Здесь коммерсы выходят в окна без парашюта. Пешком с Арбата и до площади Гагарина. Там хлопну бургер за здоровье Собянина.
брошенный вызов был принят. У клипа стало с невероятной скоростью расти количество дизлайков. Твиттер Паша из Ростова.
«Не хожу на митинги, не втираю дичь. Миллион дизлайков я смогу достичь».
Андрей Лошак.
Клип Тимати и Гуфа стал самым задизлайканным видео в русскоязычном сегменте YouTube. Вот истинный рейтинг московской власти в Рунете, без накруток и фальсификаций.
Евгений Соседов.
Да, миллион дизлайков рэп-проституткам есть. За Москву, за исторический центр, за Зарядье, за Новую Москву, за ШИЭС, за уборы, за линию обороны, за Рублево-Архангельское, за плитку, что сыпется с небес, за дерьмобетон, за урбантину, за уплотнение, за реновацию, за «не хожу на митинги», за мертвые деревни, за лишних 15 миллионов человек в провинции, за уворованные триллионы, за все хорошее, Сергей Семенович.
На клип появилось несколько пародий. В одной из самых популярных видеоряд со съемками Москвы с дрона заменили на съемки с митингов, где полицейские избивают протестующих. А блогер Дед Архимед записал пародийную версию песни «Москва» под названием «Село».
Село, село, село. Это жесткое место, но не как Москва. У нас не растет плитка, растет трава. Свои контрасты, свои места в топе. Алкоголическая Мекка, жопа в жопе. То самое место, где не проводят гей-парады. Запретили? Нет, просто никому не надо. Здесь без анестезии режут аппендицит. Наш профицит огромен. Кстати, что такое профицит?
Мимо не самого обычного для рэпа слова «профицит» не прошел и Юрий Сапрыкин.
Клип о любви рэперов к московским властям пал жертвой народной нелюбви к ним же. Но хотелось бы сфиксировать два момента. Первый, видимо, это первая песня в истории мировой музыки, в которой используется слово «профицит». И второй, выражение «хлопну бургер за здоровье Собянина» достойно того, чтобы войти в повседневный обиход.
Клип Тимати и Гуфа поднялся в топ-25 самых заминусованных видео за всю историю YouTube, набрав почти 1,5 миллиона дизлайков при 80 тысячах лайков. В русском сегменте YouTube это рекорд, который еще не скоро будет побит. Гуф в ответ на волну дизлайков записал видеообращение, в котором заявил, что был не в курсе политической ситуации и не получил за клип ни копейки.
Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве, и я не знал, что у нас выборы мэра были позавчера. И я вписался в это вообще на полном энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо. Я повелся на такую хуйню. Я ни копейки с этого не получил, я вам клянусь. То есть видит Бог, что я не знаю, получил ли там Тиман что-нибудь с этого. У меня никаких доказательств нет. Если были бы, наверное, как-нибудь ими апеллировал. Но я с этого не поимел ни копейки. Если поимел бы, наверное, то я, правда, сидел бы, прикрыв рот и ждал, пока уляжется вся эта шумиха. И тратил бы свои миллионы заработанные. Развели меня, подставили. Такая фигня. Очень жаль. Я всегда читал про Москву, я всегда упоминал в своих текстах имена мэров нынешних, прошлых Москвы. Я вас, наверное, понимаю теперь то, что это выглядит, как будто бы меня кто-то заставил прочитать про Собянина. Ни разу не так. Я всю жизнь читал про Москву, читаю и буду читать про Москву. Теперь уже, наверное, без Тимати. Но есть такая фигня, что немножко меня поюзали в очередной раз. Я живу своей жизнью, иногда не той жизнью, наверное, которая вам нравится, но в этот раз я реально извиняюсь перед вами и очень горд за ту молодежь, которая у нас есть, разбирается в политике и ищет какое-то светлое будущее. Я просто не в курсе, я живу и радуюсь жизни сегодня.
Тимати вскоре удалил клип из YouTube и написал в Инстаграме умиротворяющий пост.
Шума вышло более чем. Вышел на рекорд. Только цели такой не было. Высказать свое личное мнение в достаточно острой форме – да, в моем стиле. Разозлить такое количество людей – это еще надо постараться. Но совсем не этого хотелось. Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Я люблю свой город, и он сейчас для меня в лучшей форме за все 36 лет моей жизни, за что я безмерно благодарен тем, кто это реализовал. Мое уважение. Продолжать цеплять людей без повода не хочу. И без меня проблем у каждого хватает. Мне не нужен этот срач точно. Поэтому, дорогие друзья, удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было.
Все эти извинения, конечно, особенно ничего не изменили. Руслан Усачев.
Жалко, что Тимати удаляет свое единственное значимое достижение в жизни.
Твиттер Боб Фарбер.
Тимати удалил видео с YouTube. Да что же это такое? Сначала они украли наши голоса, теперь они украли наши дизлайки.
Твиттер, ты чё?
Тимати не думал, Гуф типа не знал, Тимати такого просто не ожидал. Он не хочет срача, удаляет клип, но лимон дизлайков навсегда прилип.
Андрей Коняев.
Думаю, Гуфа приняли со стафом и дали на выбор, клип с Тимати или тюрьма. Небось жалеет сейчас, что клип выбрал.
Денис Чужой.
Получается, если дизлайкать клипы Тимати, он их удаляет из интернета. Что же мы сидим?
Антон Красовский считает, что все это разновидность травли, и гордиться тут нечем.
Этот пост сейчас не в защиту Тимати и Гуфа. Песня, конечно, так себе. Не увлекает, не ведет за собой, не побуждает на подвиги, не выдавливает слезу, не заставляет хвататься за молот. Да и подпеть ее в голову никому не придет. Что ж врать, и мой дизлайк есть среди этих 1,5 миллиона. Но, боже, как же нужно самоуничтожиться, чтобы ненависть превратить в общественное движение. Вернее, не ненависть даже, а хейтерство. Вот есть слово «абьюз», и его хрен переведешь, никакое не насилие. И хейтерство — это не про ненависть, не про травлю, а про годливость. Давай нагадим Ивану Ивановичу на коврик. Позвоним по телефону анонимно и скажем: «Выйди на порог, не пожалеешь». Вот тут то же самое. Вся моя лента и стар, и млад, как едины уста, обсуждают, как, когда, при каких обстоятельствах они поставили этот дизлайк. Под каждым рассказом про дизлайк — сотня лайков. Все обнимаются, слезы на глазах. Ах, я тоже ненавижу Тимати. Мы хейтим Путина, хейтим Собянина, хейтим Нюту Федермессер. Нас больше ничего не объединяет, кроме дизлайка. Нет любви, нет преданности, нет надежды, нет восторга. Есть только хейтерство, только годливость.
Может, рэперов действительно зря заподозрили в чем-то плохом, предполагает Роман Бурдунов.
А представьте, если Тимати и Гуф на самом деле сделали этот клип не на заказ и просто от души.
Развивает этот интересный, хотя и маловероятный сценарий Дмитрий Колезев.
Интересно, что в своих извинениях рэпер Гуф утверждает, что он ни копейки не получил за клип «Москва», набравший рекордное количество дизлайков. Тут есть три варианта. Первый – Гуф врет. Второй – Гуф говорит правду, и это была бесплатная работа. Третий – Гуф говорит правду, но на самом деле деньги за него получил кто-то другой. Мне трудно поверить, что на такой клип перед выборами не было выделено приличного количества денег, так что либо музыкант лжет, либо кто-то просто своровал эти деньги. А вообще этот случай, мне кажется, отмечает важный момент. Сотрудничество с властью в политических проектах стало невозможным для артистов, которые хоть сколько-то дорожат своей репутацией. Если готов спеть за Собянина, Единую Россию, Путина, то, скорее всего, твоя аудитория тебе этого не простит. Удар по карьере будет серьезный. Конечно, над такими артистами посмеивались и раньше, но то было раздражение либерально-оппозиционной публики, а теперь вот оно стало общим местом. И, судя по извинениям Гуфа и удалению клипа, для музыкантов такая реакция стала болезненной и существенной. У людей копится усталость от действующей власти, и эта история одна из иллюстраций.
Почему трудно поверить в бесплатную любовь к Собянину, напоминает Любовь Соболь. Напомню, что поддерживающая Собянина Гузеева квартиру от города получила, Диана Гурцкая аж целых две. И в искреннюю поддержку ни Тимати, ни Гуфа я не верю, конечно. Хорошо, что люди оценили лицемерие по достоинству.
Алхаз Абгаджава.
Вот и секунды бы не уделял внимания таким деятелям культуры, как Тимати, если бы не одна деталь. Сегодня увидел жалкое оправдание Гуфа по поводу скандально-позорного клипа. Уже молчу, что оправдание выглядит еще хуже, чем сам клип. Напомнило прям «мой аккаунт was hacked» родниной. Но я что хочу сказать, друзья, даже среди этих персонажей стало стыдно, что ли, откровенно лизать зад власти. А это уже прикольный тренд, мне нравится.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Любить власть и позволять ей любить себя действительно уже не в моде. Это продемонстрировала в том числе вечеринка глянцевого журнала GQ с вручением премии «Людям года». Всеобщее внимание привлекла речь Юрия Дудя, который, получая премию за фильм «Колыма», обратился к залу с просьбой прервать заговор молчания вокруг злоупотреблений власти.
У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередные простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут выкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным берегом. Если ты молчишь, не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик, даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. А раз нет разницы, то я не понимаю, почему нужно встречать беспредел молчанием, а не встречать его лицом к лицу. Я понимаю, что многие скажут: слушай, Юрец, все понимаем, всех жалко, все тяжело, мы все понимаем, совсем согласны, всех жалко, но очень не хочется лишиться ремесла, очень не хочется лишиться самореализации. Тут я могу процитировать только одну важную русскую фан-группу. Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки. Какую-то работу смог найти даже я. Вы гораздо умнее, гораздо образованнее и просто лучше меня. Поэтому я уверен, что вы сможете найти такую работу гораздо проще.
Речь Дудя у многих вызвала восхищение. Александр Плющев.
Юрий Дудь с тем временем стал совестью нации. Без капли иронии.
Николай Пошелок.
Те времена, когда молчание – зло, а вовсе не золото.
Идрис Асаев.
Молодежь учит умудренных опытом молчания и страха стариков не молчать и не бояться. Браво, Дудь.
Виктор Шендерович.
Яйца курицу учат, причем яйцо отменное, свежее, крутое, а курочка, прямо сказать, прошла через заморозку, так что пускай учат.
Оксана Куделя.
Нравится мне этот парень. Внутренняя свобода и небоязнь ее выражать. Редкие качества на сегодняшний день. Обычно же все шепотом, в кулуарах, конфиденциально. Надеюсь, что из него не лепят, что это реальный глоток свежего воздуха.
Отдельные комментаторы ждут не дождутся, когда Дудь конвертирует свою медийную известность в политический капитал. Уже сейчас видеоблогера и главного редактора Sports.ru знают не хуже, а то и лучше, чем Навального. Анна Мангайт.
Не помню, говорила ли я вам, что Дудь мой президент. Я не то чтобы очень люблю его интервью или фильмы, но он тот человек, за которого я проголосую на выборах 2024 или 2030, если они вообще будут. Его голос и ход мысли полностью синхронны моим. Юра, не допусти, чтобы мы все потеряли. Леша, прости.
Дмитрий Шишак.
Прости, Леша, ничего личного, у Юры вдвое больше подписчиков.
Инна Поза.
Если Зеленский смог, то почему не Дудь?
А кому-то речь Дудя таким уж подвигом не кажется. Борис Цейтлин.
Дудь, конечно, молодец, но для 2019 года просто не молчать как-то уже маловато, что ли.
Дмитрий Зеленов.
О как! У нас теперь стоит сказать публично два слова правды, уже герой и в президенты.
Особенно безжалостны прокремлевские блогеры. Телеграм-канал «Фантастик Пластик Машин».
Дудь на премии GQ о репрессиях. Уж не знаю, может ли быть на свете что-то более смешное, более жалкое и более пошлое. Не хватало только Летова спеть, как Кашину.
Андрей Медведев.
А мне вот не кажется, что это лишь пошлость и напыщенная глупость. Юный человек из рекламы перхоти влияет на столь же юные, совсем незаполненные умы, и даже на умы постарше, и даже на читателей глянцевого журнала для офисного человека, и даже на вроде бы совсем разумных граждан с высшим образованием. Так что болтун — это не смешно, это влияние. Все же стоит понять, как и кто растит или использует вроде бы безобидного болтуна.
Помимо Дудя, тему политических репрессий в России затронули в своих выступлениях также режиссер Кирилл Серебренников, награжденный в номинации «Человек года», и кинокритик Антон Долин, автор года, по версии GQ. Кирилл Серебренников предложил считать людьми года тех, кто боролся за освобождение политических узников.
Я бы так, конечно, назвал людьми года, а не выбирал бы одного человека, а назвал людьми года тех, кто договорился об обмене заключенными, тех, кто не дал посадить Ваню Голунова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость и дают возможность в нашей стране жить здравому смыслу, порядочности, честности и надежде.
Событием года назвал обмен заключенными и Антон Долин.
Случилось чудо, режиссер Сенцов. На родине обменялись Россия и Украина политзаключенными. Это поразительное событие, для меня это событие года, безусловно. А те, кто помогли ему состояться, это люди года. Но, видимо, есть какой-то закон сохранения, не знаю чего, закон сохранения подлости, наверное, которому тот человек, который все эти 5 лет ходил с одиночными пикетами к администрации президента, к другим приятным местам, и призывал к этому обмену всех на всех, в ту секунду, примерно, когда этот обмен состоялся, этот человек за ни за что сел в тюрьму. Его зовут Константин Котов, его приговорили в рекордно быстрые сроки, к 4 годам заключения. Давайте будем все за то, чтобы политзаключенных в нашей стране больше не было.
Многие рады тому, что культурная элита открыто демонстрирует фрондерские настроения. Наталья Геворкян.
Дудь, Серебренников, Долин на вручении премии GQ «Человек года 2019» сказали, какой это был год и какое это было лето, подняв уровень номинации до «Гражданин». Не видела все выступления на вручении. Возможно, граждан там было больше.
Тимофей Дзитко.
Мощная выдалась церемония.
Ксения Ларина.
Светское мероприятие года с каждым годом все токсичнее. Одна из самых аполитичных церемоний становится гнездом сопротивления. На GQ награждают Дудя и Серебренникова, и они не делают вид, что это светская вечеринка. Они говорят то, что считают необходимым. Дудь говорит о том, что нельзя молчать, когда кругом творится беспредел, и что ваш дом на Рублевке тоже могут прийти завтра. Серебренников говорит о том, что главные люди года – те, которые выходят на улицы.
Однако в Кремле возникновение такого внезапного гнезда сопротивления обеспокоенности не вызывает. Узок круг этих интеллигентов, страшно далеки они от народа. К этому сводится смысл комментария Дмитрия Пескова, который приводит «Медуза».
Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой. Но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий и тем более не склонны к тому, чтобы проецировать некоторые высказывания, сделанные на таких светских мероприятиях, на общее настроение. Полагаем, что это было бы неверно и ошибочно. Хотя, безусловно, определенные точки зрения, они известны. Мы видим, мы фиксируем это все, принимаем во внимание. Но было бы абсолютно непрофессионально ассоциировать это с общим настроем. Поверьте мне, у тех точек зрения, которые высказывали очень талантливые, уважаемые люди, добившиеся успеха в своих областях, есть очень много состоявшихся также оппонентов, которые не менее аргументированно могут разбить эти тезисы.
Предыдущие выступления подобного толка ничего в обществе не изменили, напоминает телеграм-канал «СМИ Ли».
2010 год. Премия Листьева. Парфенов выдает спичи о госпропаганде, который называет гражданским подвигом и началом падения режима, восстанием культурной элиты и ударов по путинскому дьяволу. До этого было в кризисном 2009-м ТЭФе с речью Познера и шутками Хрюши и Степашки о необходимости перестройки и благодарностью Горбачеву и Яковлеву за падение режима. Тоже на неделю было обсуждений. Бунт интеллектуалов, началось ого-го. Потом, кстати, было в 2015 году ТЭФИ с Жванецким и его «Дедушка и девушка», когда тряслись основы, сам Жванецкий высмеял режим Путина. Ох, сейчас это самое. Через 5-10 лет, нам кажется, об этом помним только мы, алды, а это всяко были мастодонты, не нынешние сопляки на премии GQ.
Но даже если самые искренние слова правды сейчас мало что могут изменить, это не значит, что их не нужно произносить. Антон Орех.
Ну, правильно, конечно, все сказал Дудь, но елки-палки, простые, очевидные слова превращаются в манифест и подвиг. Точно так же, как простые, без затей повествовательные фильмы Дудя, в которых он всего лишь рассказывает про то, как было на самом деле в Беслане, или как на самом деле живет Колыма, эти фильмы становятся художественным откровением и шоком. Мы проживаем в какой-то тупизне и беспамятстве.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.